Глава 3. 60 коротких колоколов. Медовый берег. 63-й год эры двух календарей. Вечер второго дня месяца Алидам. Разгоряченное запретным аютским вином дыхание Лормы было частым, неровным, взволнованным. И его губы прикоснулись к ее губам, чтобы испить эту хмельную свежесть без остатка.
«Вы тайный советник», — пролепетала она, отступая на шаг.
«Зови меня Йен».
Дальше отступать было некуда. Дальше, насколько мог видеть Эгин, он же Йен Окстамма, тайный советник уезда Медовый берег, при бледном скупом свете заходящей луны, сочившемся сквозь узкое окно под потолком, был стол. Эгин, в свою очередь, сделал шаг вперед. Теперь он вновь стоял перед ней на расстоянии меньшем, чем то допускают приличия. Ягодицы Лормы прикоснулись к массивной дубовой столешнице. Об этом поведали Эгину пальцы его левой руки, скользнувшие по спине Лормы вниз. Вниз, в надежде пройтись по соблазнительной мягкой ложбинке, до времени скрытой бархатом ее длинного претенциозного платья. Лорма вздрогнула, как лань, перед влажным носом которой пронеслась быстроперая стрела. Вздрогнула, и, пожалуй, имея на путь к бедству, могла бы и убежать. Нет, не могла бы, просто не захотела бы, мелькнула в сознании Эгина, чресла которого уже полнились свинцовой тяжестью вожделения. Преодолев слабое, показательное сопротивление Лормы, Эгин обнял ее правой рукой, привлек к себе. И его левая рука, наконец, обрела желанное, проскользнув в новообрещенный просвет между столешницей и наименьшей из двух спинок Лормы, как, пожалуй, не преминул бы выразиться щепетильный учитель Сарго. «Советник, я буду кричать», — заявила Лорма неожиданно строго, но недостаточно громко. В общем-то, скорее шепнула, нежели сказала. «Это означало «да». Впрочем, даже если бы это означало «нет», Эгин быстро объяснил бы Лорме, что сказала она именно «да».
«Кричи», — сказал он тихо,
старательно вкладывая в свой голос излюбленную и неповторимую нежную хрипотцу из репертуара столичных любезников. Эгин наложил на уста Лормы печать тяжелого, тягучего поцелуя, поцелуя любви и власти. «Если бы у него было время...» «Если бы у них было время...» «К сожалению, все еще впереди», — отдернул себя Эгин, «а пока что обойдется без запретного. Сегодня уложения жезла и браслета прибудут в неприкосновенности. Нет времени. Сейчас нет времени, иначе наше отсутствие станет чересчур уж подозрительным. Милостиву Геозиру, тайному советнику, понимаете ли, вздумалось поглядеть в дальноглядную трубу на звезды. А дочери землевладельца Круста Гутулана возжаждалось припроводить тайного советника на самый верх перстовой башни. Лорма лишь восхищенно ойкнула, когда Эгин рывком развернул ее к себе спиной и, наградив поцелуем в шею, распластал гибкий стан местной крали на столе. Поддавшись сильным рукам Эгина, в общем-то совершенно не похожим на обычные холеные грабли государственных чиновников, мягко шурша по бедрам, Лормы поползло вверх платье. Одним артистичным движением Эгин ловко распустил шнуровку на своих парчевых голубых рейтузах. Узлы были исподволь ослаблены еще за столом. И, предоставив своим рукам вольно ласкать не по летам крупные груди Лормы, ввел своего Геозира в покое невинности так, как то принято у людей свода равновесия. Очень-очень требовательно. Он здесь хозяин. Он и никто другой. «Нет, сейчас нам пора возвращаться», — сухо сказал Эгин, собственноручно отирая внутреннюю поверхность бедер Лормы посредством льняного платка для чистки облачных клинков. Лорма рассеянно следила за проявлениями Эгиновой заботы.
Чувствовалось... Мужская забота не была ей внове.
«Платок придется выбросить, а ведь их не так уж много, всего 7. Подумать только, до того, как познакомиться со мной, бедняжка действительно не знала, что такое дальноглядная труба. Это до 20-то лет. Ош и лол. В некотором сумбуре, перескакивая с одной темы на другую, размышлял Игин. Ласки Игина имели мало общего с загадочными и туманными романтическими местами из незапрещенных сводом светских романов. И уж совсем мало общего с ласками ее прежнего кавалера, заезжего торговца галантереи. Казалось, речь шла о разных вещах, хотя вроде бы об одних и тех же. Не в силах сходу осмыслить этот парадокс, Лорма совершенно утратила чувство действительности. «Ты сказал нет». «А почему нет? Это ведь так быстро!» — поинтересовалась Лорма недоуменным тоном капризной девочки.
Эгин не сдержался и хохотнул. После этого быстро он был весь в мыле. Его рубаха прилипла к спине.
«С точки зрения вечности это, конечно, быстро. Но сейчас нужно спешить. Твои родители ждут нас. Мы будем встречаться еще не раз, а не два, и ты еще научишься по-настоящему ценить это время. Но сейчас надо идти. Мы уже все звезды пересчитали».
«Не все», — блеснули обнаженной улыбкой зубы Лормы. «Послушай, Лорма», — Эгин взял ее за плечи и словно щенок потерся своим носом о ее. «Ты очень красивая девушка, и я буду любить тебя долго и часто. Настолько долго и часто, насколько позволят мои обязанности тайного советника. Но если твой отец, а в особенности же мамаша, что-то заподозрит, они в первую очередь прикажут конюхам тебя высечь, а во вторую очередь...»
«Меня никогда не секли», — пожала плечами Лорма и, неожиданно ловко пропустив пальцы между эгиновой шнуровкой на панталонах, прикоснулась к нему так, что тот против своей воли вздрогнул от неожиданности.
«Подруга с подходцами», — вспомнилась Эгину. Это была самая лестная характеристика, на какую мог сподобиться в адрес женщины его бывший друг Илонаф, четвертованный по приказанию Гнора почти год тому назад. Сам Эгин чуть не прыснул со смеху над своей реакцией, словно бы не Лорма, а он, пугливый новичок, которого домогается развратная бабенка. В этот момент Эгину пришло в голову, что опасаться ему, собственно, совершенно нечего. Ну, заподозрит папаша, ну, заподозрит мамаша, ну, заподозрит гости. В самом худшем случае придется зарубить папашу в честном поединке. В лучшем пристанут, чтобы он женился на дочери сокровища. В наиболее вероятном будут стращать доносом в свод равновесия. Это звучит донос на Аррума. Лорма тем временем опустилась на колени. Что будет дальше, Эгин догадывался. Он не сомневался в том, что это задержит их еще по меньшей мере на 10 минут, ибо девушка едва ли искушена в первом сочетании устами. Но решительно спрятать извлеченного требовательными пальцами Лормы Гиазира прочь подальше от горячих губ девушки Эгин не мог, ибо это не соответствовало бы доблестям и достоинству Аррума опоры вещей. Когда они, наконец, вернулись в гостевой зал, чтобы присоединиться ко всеобщему веселью, их взором открылась дурацкая и в чем-то неуловимо жутковатая картина. Мамаша Лормы, барыня Хена, здоровая баба в летах, лежала, упитая до бесчувствия на медвежьих шкурах, живописно наваленных в углу зала. «Ну вот, а ты говорил, родители нас заждались», — укоризненно шепнула Эгину Лорма. «Могли бы еще погулять». Итак, мамаша Лормы уже отдыхала. Папаша, вполне симпатичный Эгину мужик с невероятным южным именем Круст Гутулан, подперев багровую рожу кулаками, пялился туда же, куда и все. В центр стола. Все. Это управляющий имение со своей супругой, странной женщиной, лицо которой было украшено шрамом от виска до подбородка, а пояс — кривым трехладонным ножом. Четверо лучших пастухов Круста с разбойными рожами и сокольничий с двумя соколами на обоих плечах. Вся честная компания мутными, покрасневшими от усталости и пьянства глазами следила за тем, как выламывается и завывает уже знакомый Эгину Сарго, вожак и наставник вайского отрочества, начальник почты. Помимо всего прочего, Сарго был поэтом. В момент экзальтации Сарго уверял Эгина, что в действительности он не Сарго, а воплотившийся в неподходящем теле древний хоренский стихопевец Астес Торг. По этому поводу Сарго мог процитировать наизусть любое место из шеститомных исторических поэм и требовал от вверенных ему отроков, чтобы те величали его несравненным Астезом. В свободное время Сарго занимался сочинением длиннейшей и нуднейшей драмы «Инокс Лагин, отец наш основатель». Об этом он не преминул сообщить Эгину при первой же беседе в садике у дома Люспены. Видимо, Сарго рассчитывал, что Эгин упомянет о нем в следующем отчете Гнору. В этом смысле Сарго явно недооценивал покойного Гларта. Тот прилежно упоминал о нем в каждом рапорте, благодаря чему в архивах свода имелась полная перепись трудов Сарго из Вайи. Не каждый столичный стихопевец удостаивался такой чести. Тогда в садике у дома Люспены Эгин вполне справедливо заметил: «Не приведи шелол вам, Сарго, в действительности оказаться перевоплотившимся Артезом Торком. Ведь в этом случае по законам, установленным еще при Инне Оксилогине, отце нашем основателе, вас ждет жерло серебряной чистоты». К огромному изумлению Эгина лицо Сарго просияло, и поэт радостно спросил: «Правда? Настоящее жерло серебряной чистоты?» В общем, Сарго, с точки зрения Эгина, был законченным идиотом.